Владимир Адоевский. Пёстрые сказки. Какова история? В иной залетишь за 3-9 земель в 30-е царство. Фанвизин в недоросли. Предисловие сочинителя. Почтеннейший читатель, прежде всего я долгом считаю признаться вам, милостивый государь, в моей несчастной слабости. Что делать? У всякого свой грех, и надобно быть снисходительным к ближнему. Это, как вы знаете, истина неоспоримая, одна изо всех истин, которые когда-либо добивались чести угодить роду человеческому, одна, дослужившаяся до аксиомы, одна, по какому-то чуду уцелевшая от набега южных варваров XVIII века, как одинокий крест на пространном кладбище. Итак, узнайте мой недостаток, мое злополучие, вечное пятно моей фамилии, как говорила покойная бабушка. Я почтенный читатель, я из ученых, то есть, к несчастью, не из тех ученых, о которых говорил Паскаль, что они ничего не читают, пишут мало и ползают много. Нет, я просто пустой ученый, то есть знаю все возможные языки, живые, мертвые и полумертвые, знаю все науки, которые преподаются и не преподаются на всех европейских кафедрах. Могу спорить о всех предметах, мне известных и неизвестных. А пуще всего люблю себе ломать голову над началом вещей и прочими тому подобному нехлебными предметами. После сего можете себе представить, какую я жалкую роль играю в всем свете. Правда, для поправления моей несчастной репутации я стараюсь втираться во все известные дома, не пропуская ничьих именин, ни рождения, и показываю свою фигуру на балах и раутах. Но, к несчастью, я не танцую, не играя ни по пяти, ни по пятидесяти, ни мастер ни очищать номера, ни подслушивать городские новости, ни даже говорить об этих предметах. Через мое посредство нельзя добыть ни места, ни чина, ни выведать какую-нибудь канцелярскую тайну. Когда вы где-нибудь в уголку гостиной встретите маленького человечка, худенького, низенького, в черном фраке, очень чистенького, с приглаженными волосами, у которого на лице написано «Бога ради, оставьте меня в покое», и который ради сей причины, заложа пальцы по квартирам, кланяется всякому с глубочайшим почтением, старается заговорить то с тем, то с другим, или с благоговением рассматривает глубокомысленное выражение на лицах почтенных старцев, сидящих за картами, и с участием расспрашивает о выигрыше и проигрыше. Словом, всячески старается показать, что он также человек порядочный и ничего дельного на всем свете не делает, который между тем боится протягивать свою руку знакомому, чтобы знакомый в рассеянности не отвернулся. Это я, милостивый государь. Я ваш покорнейший слуга. Представьте себе мое страдание. Мне, издержавшему всю свою душу на чувства, обремененному многочисленным семейством мыслей, удрученному основательностью своих познаний, мне очень хочется иногда поблистать ими в обществе. Но только что разину рот, явится какой-нибудь молодец с усами, затянутый, перетянутый, и перебьет мою речь замечаниями о состоянии температуры в комнатах, или какой почтенный муж привлечет общее внимание рассказом о тех непостижимых обстоятельствах, которые сопровождали проигранный им большой шлем. Между тем вечер проходит, и я ухожу домой с запекшимися устами. В всем затруднительном положении я заблагорассудил обратиться к вам, почтенный читатель, ибо, говоря без лести, я знаю, что вы человек милый и образованный, и притом не имеете никакого средства заставить меня замолчать. Читайте, не читайте, закройте или раскройте книгу, а все-таки печатные буквы говорить не перестанут. Итак, волею или неволею слушайте, а если вам рассказ мой понравится, то мне мысли не занимать, стать я с вами буду говорить до скончания века. Реторта. Реторта, корню, реторте, сосуд перегонный, рот бутыли с круглым дном в виде груши с длинной шейкою. Словарь химика, часть 3, страница 260. Положи амальгаму в круглый стеклянный сосуд. Закупорь его и поставь в золу. Потом на легкий жар, прибавляя жару, пока сосуд совсем не раскалится, то ты увидишь все цветы, какие только на свете находятся. Исаак Галант, книге о руке философов. Страница 54. Глава 1. Введение. В старину были странные науки, которыми занимались странные люди. Этих людей прежде боялись и уважали, потом жгли и уважали, потом перестали бояться, но все-таки уважали. Нам одним пришло в голову и не бояться, и не уважать их. И подлинно мы на это имеем полное право. Эти люди занимались, чем вы думаете? Они отыскивали для тела такое лекарство, которое бы исцеляло все болезни. Для общества такое состояние, в котором каждый бы из членов благоденствовал. Для природы такой язык, которого бы слушался и камень, и птица, и все элементы. Они мечтали о вечном мире, о внутреннем ненарушимом спокойствии царств, о высоком смирении духа. Широкое было поле для воображения. Оно обхватывало и землю, и небо, и жизнь, и смерть, и таинство творения, и таинство разрушения. Оно залетало за 39 земель в 30-е царство, и из этого путешествия приносило такие вещи, которые ни больше, ни меньше, как переменяли платье на всем роде человеческом. Такие вещи, которые, не зная от чего, ныне как будто не встречаются, или все наши открытия разнеслись колесами паровой машины. Не будем говорить о величественной древности. Увы, она посоловела от старости. Вы поверите на слово, что она мне известна лучше, нежели адрес-календарь какому-нибудь директору департамента, и что я бы мог легко описанием оной наполнить целую книгу. Нет, мы вспомним недавнее. Знаете ли, милостивый государь, что было время, когда все произведения природы годились только тогда, когда природа их производила? Цветы весною, плоды осенью, а зимой не цветочка. Не правда ли, что это было очень скучно? Нашелся монах по имени Альберт. Он предвидел, как для нас необходимо будет зимой устилать цветами стены передних лестниц, и нашел средство помочь этому горю. И нашел его так, между делом, потому что он в это время занимался очень важным предметом. Он искал средства сотворять цветы, плоды и прочие произведения природы, не исключая даже и человека. Было время, когда люди на поединке бесились, выходили из себя, и в этом преступном состоянии духа отправлялись на тот свет, и без покаяния, дрожа, кусая губы, шапкою набекрень, являлись пред лицо Миноса. Монах Бакон положил селитры с углем в тигель, поставил в печь вместе с другими приготовлениями для философского камня и нашел хладнокровный порох, посредством которого вы можете, не сердясь, перекрестившись, помолившись и в самом спокойном и веселом расположении духа, положить пред собой навзничь своего противника или сами разом протянуться, что не менее производит удовольствие. Было время, когда не существовало, как бы назвать это. Мы дали этому снадобью такое имя, от которого может пропахнуть моя книга и привлечь внимание какого-нибудь рыцаря веселого образа, чего мне совсем не хочется, когда не существовало то, без чего бы вам, любезный читатель, нечего было налить на вашу курительницу, старинному щеголю на свой платок и на самого себя, без чего нельзя бы сохранять урода в кунсткамере. Нечем было бы русскому человеку развеселить свое сердце. Словом, то, что новые латинцы и французы назвали водою жизни. Вообразите себе, какую переборку должно было произвести в это время открытие Арнольда де Вилланове, когда он пустил по миру алкоголь, собирая в тыкву разные припасы для сотворения человека по своему образу и подобию. Скажите, кого бы уморила нынешняя медицина, если бы господин Бомбастус Парацельзий не вздумал открыть приготовление минеральных лекарств? Что бы стали читать наши почтенные родители, если бы Брюс не написал своего календаря? Если бы Василий Валентин? Но, впрочем, это долгая история. Всех не переберешь, а только вам наскучишь. Дело в том, что все открытия тех времен производили такое же обширное влияние на человечество, которое бы ныне могло произвести соединение паровой машины с воздушным шаром. Открытие, мимоходом будь сказано, которое поднялось было, да и засело, и словно виноград не дается нашему веку. Неужели в самом деле все эти открытия были случайные? Разве автомат Альберта Великого не требовал глубоких механических соображений? Разве антимониум Василия Валентина и открытие Парацельзия не предполагает глубоких химических сведений? Разве Арс Магна Раймонда Лулле могло выйти из головы, не привыкшей к трудным философским исчислениям? Разве? Да если бы эти открытия и были случайны, то зачем эти случаи не случаются ныне, когда не сотни монахов, разбросанных по монастырям между дюжиной рукописей и костром инквизиции, а тысячи ученых, окруженных словарями, машинами, на мягких креслах, крестах, чинах и на хорошем жаловании, трудятся, пишут, вычисляют, вытягивают, вымеривают природу и беспрестанно сообщают друг другу свои обмерки? Какое из их многочисленных открытий может похвалиться, что оно столько же радости наделало на земном шаре, как открытие Арнольда де Виллановы с компанией? Окажется, мы смышленнее наших предков. Мы обрезали крылья у воображения. Мы составили для всего системы, таблицы. Мы назначили предел, за который не должен переходить ум человеческий. Мы определили, чем можно и должно заниматься. Так что теперь ему уж не нужно терять времени по-пустому и бросаться в страну заблуждений. Но не в этом ли беда наша? Не от того ли, что предки наши давали больше воли своему воображению? Не от того ли и мысли их были шире наших, и, обхватывая большее пространство в пустыне бесконечного, открывали то, чего нам век не открыть в нашем мышином горизонте? Правда, нам и некогда. Мы занимаемся гораздо важнейшими делами. Мы составляем системы для общественного благоденствия, посредством которых целое общество благоденствует, а каждый из членов страдает. Словно медик, который бы облепил все тело больного шпанскими мухами и стал его уверять, что от того происходит его внутреннее здоровье. Мы составляем статистические таблицы, посредством которых находим, что в одной стороне с увеличением просвещения уменьшаются преступления, а в другой увеличиваются, и в недоумении ломаем голову над этим очень трудным вопросом. Составляем рамку нравственной философии для особенного рода существ, который называется образами без лиц, и стараемся подтянуть под нее все лица с маленькими, средними и большими носами. Мы отыскиваем средства, как бы провести целый день, не пропустив себе ни одной мысли в голову, ни одного чувства в сердце, как бы обойтиться без любви, без веры, без думания, не двигаясь с места, словом, без всей этой фланели, от которой неловко, шерстит, беспокоит. Мы ищем способа обделать так нашу жизнь, чтобы ее историю приняли на том свете за расходную книгу церковного старосты. Тому свечку, другому свечку. И должно признаться, что во всем этом мы довольно успели. А в медицине мы трудились, и открыли газы. И заметьте, в то самое время, когда химик Беккер убил алхимию, разобрали все металлы и соли по порядку. Соединяли, разлагали. Нашли железисто-синеродный потассий. Положили его в тигель, расплавили, истолкли в порошок, прилили водохлорной кислоты, пропустили сквозь сухой хлористый кальций и прочее. Сколько работы! И после всех этих трудов мы добыли, наконец, прелюбезную жидкость с прекрасным запахом горького миндаля, которую ученые называют водосинеродную кислотою – асида идропоник, асидум баруссикум, а другие – асида пруссик, но которая, во всяком случае, гасит человека разом, духом, как свечу, опущенную в мефитический воздух. Мы даем эту жидкость нашим больным во всех болезнях, и немало не жалеем, когда больные не выздоравливают. Этими-то некогда знаменитыми науками, а именно астрологическими, хиромантическими, парфеномантическими, анейромантическими, каббалистическими, магическими и прочее, я задумал, милостивый государь, заниматься и нахожусь в твердой уверенности, что когда-нибудь сделаю открытие вроде Арнольда Виллановы. И теперь, когда я еще недалеко ушел в сих науках, но уже сделал весьма важное наблюдение, я узнал, какую важную роль играет на свете философская кальцинация, сублимация и дистилляция. Я расскажу вам, любезный читатель, если вы до сих пор имели терпение продраться сквозь тернистую стезю моей необъятной учености, я расскажу вам случившееся со мной происшествие. И поверьте мне, расскажу вам сущую правду, не прибавляя от себя ни одного слова. Расскажу вам то, что видел. Видел, своими глазами видел. Реторте.